Глава восьмая. Через границу. Вцепившись одной рукой в сиденье, подскакивающего на ухабах фургона, Найниф другой рукой придерживала свою соломенную шляпу. Она всматривалась вдаль. Позади на дороге стихала яростная пыльная буря. Широкие поля шляпы защищали лицо молодой женщины от утренней жары, но громыхающий фургон несся с такой скоростью, что встречным напором воздуха шляпу едва не срывало с головы. Не помогала даже темно-красная лента, затянутая под подбородком. Мимо катились невысокие холмы, низины с редкими перелесками, с выгоревшей под солнцем позднего лета чахлой травой. Поднятая колесами фургона пыль затянула все вокруг, да и в горло ее набилось предостаточно. Найниф едва не закашлялась. Белые облачка в небе беспардонно врали. Ни капли дождя не пролилось с той поры, как путники выехали из Танчика, хотя и миновало уже несколько недель. Да и колеса купеческих фургонов давно уже не укатывали широкую дорогу. Те времена остались в прошлом. Из плотной, с виду чуть ли не сплошной бурой стены, не появился ни один всадник. О чем, а об этом жалеть не стоило. Найниф вышла из себя, разъярясь на разбойников, попытавшихся остановить их фургон. А ведь путники были так близки к тому, чтобы оставить позади безумие Тарабона. Ярость ее угасла, а не рассердившись, она не способна почувствовать истинный источник и еще в меньшей степени могла направлять. Но и разгневанную Найниф поразила, какую бурю она оказалась в силах учинить. При исполненной ярости она только разбудила вихрь, а дальше буря бушевала сама собой. Буйство стихии изумило своим размахом и Илэйн. Но, к счастью, молодая женщина не стала делиться впечатлениями ни с Томом, ни с Джуэлином. Да, силы и возможности Найниф возрастали, о чем ей говорили наставницы в башне. И наверняка ни одна из них не обладала такой мощью, чтобы успешно противостоять отрекшейся, как сумела она. Но Найниф по-прежнему не могла переступить внутренний барьер. Это ограничение продолжало существовать. Появись грабители сейчас, Илэйн пришлось бы справляться с ними в одиночку, а Найниф этого не хотелось бы. Ее гнев схлынул, но она была готова разжечь новое пламя ярости. Найниф неловко проползла на четвереньках по парусине, покрывавшей и заполнявшей фургон бочки с красками, протянула руку к одному из бочонков с водой. Они были привязаны вдоль бортов вместе с сундучками, где лежали нехитрые пожитки путников и съестные припасы. Шляпа ее тотчас съехала на затылок, едва удерживаемая лентой. Пальцы Найниф коснулись крышки бочонка, но и только. Чтобы добиться большего, надо отпустить веревку, за которую Найниф цеплялась другой рукой. А судя по тому, как мотает фургон, скорее всего, запросто себе нос расквасишь, если вообще на обочину не вылетишь. Джуэлин Сандар направил поближе к фургону своего длинноногого гнедого мерина, которому дал немыслимую кличку — Лентяй. Он протянул Найниф и вложил ей в руку кожаную фляжку. Несколько таких же висело у его седла. Молодая женщина благодарно припала к горлышку и стала пить, но отнюдь не изящно. Болтаясь на веревке, точно виноградная гроздь на лозе, которую треплет ветер, Найниф кое-как влила себе в рот с четверть фляжки, еще столько же окатила перед ее добротного серого платья. Такое платье вполне подходило для купчихи. С высоким воротом, с хорошей ткани, ладно сшитое, но простое, без всяких затей. Правда, излишне дорогой для купчихи выглядела брошь на груди. Небольшой кружок из темных гранатов, оправленных в золото. Но брошь — подарок панарха Тарабона. Остальные подаренные ей драгоценности, причем намного дороже, были спрятаны в тайничке под сиденьем возницы. Найниф носила брошь, чтобы не забывать даже тех женщин, которые восседают на престолах, порой необходимо взять за шкирку и как следует встряхнуть. Пообщавшись какое-то время с Аматерой, Найниф теперь с большим пониманием относилась к тому, как башня обращается с королями и королевами, порой манипулируя ими. Найниф подозревала, что Аматера преподнесла дары не просто так, а пытаясь откупиться от своих избавительниц, дабы те поскорее убрались из Танчика. Она готова была купить им и корабль, лишь бы те и часа лишнего в городе не задерживались, но никто не спешил продавать даже самое тихоходное или протекающее корыто. Те немногие суда, что еще оставались в гавани Танчика и способны были на морской переход, заполонили беженцы. Кроме того, Корабль был не только самым быстрым, но и слишком очевидным способом покинуть город. А после всего случившегося, черная Айя вполне вероятно вовсю ищет Найниф и Элейн. Их же послали выслеживать черных Айс Седай, а вовсе не за тем, чтобы эти приспешницы темного устраивали им засаду. Посему и фургон, и долгая дорога через охваченную гражданской войной и анархией страну. Найниф уже начинала жалеть, что не настояла на том, чтобы отбыть из Танчика морским путем. Правда, в своих чувствах она ни за что бы не призналась. Найниф хотела вернуть флягу Джуэлину, но тот отмахнулся от ее попытки. Крепкий мужчина, будто вырезанный из темного дерева, не очень уверенно чувствовал себя на лошади. На взгляд Найниф, вид у него и вовсе был нелепый, причем не из-за явно неловкой посадки, а из-за глупой красной тарабонской шляпы, которой он прикрывал прямые черные волосы. Коническая шляпа без полей, высокая, с плоским верхом, не вязалась с темным тайронским кафтаном, тесно облегающим в талии и расширяющимся к низу. Да и вообще, Найниф казалось, что вряд ли сыщется хоть кто-то, кому к лицу эта шляпа. Лично ей представлялось, что вид у Сандара такой, точно он таскает на голове кекс. Жутко неудобно было перелезать козлом через нагромождение грузов, с кожаной флягой в руке и хлопающей по затылку шляпкой. Вот Найниф и ворчала, проклиная всех сразу. И тайронского ловца воров, никак не охотника на воров, видите ли, и Тома Мерлина, вот ведь кичливый менестрель, и Илайн из дома Тракант, дочь наследницу Андора, которую тоже не мешало бы хорошенько за шкирку потрясти. Найниф хотела сесть на деревянные козлы между Томом и Илайн, но золотоволосая девушка тесно прильнула к менестрелю, а ее шляпка болталась на спине. Она так вцепилась в руку белоусого старого дурня, словно боялась упасть. Поджав губы, Найниф села рядом с Илайн, с другой стороны. Хорошо, хоть волосы она вновь заплела в привычную косу с запястья толщиной и длиной до пояса. Потому вместо того, чтобы влепить Илайн по уху, Найниф яростно дернула пару раз свою косу. Девушка как будто стала себя вести разумнее, но иногда казалось, что в Танчика кое-что у нее в голове вверх тормашками перевернулось. «Они не гонятся больше за нами», — заявила Найниф, водружая свою шляпку на место. «Теперь, Том, можешь и немного помедленнее ехать». Конечно, крикнуть это можно было и сзади, вместо того, чтобы карабкаться по бочонкам. Но представив себе, как ее подбрасывает, мотает из стороны в сторону, а она кричит, чтобы Том ехал помедленней, в общем, такая картина не позволила Найниф обойтись окликом. Она очень не любила попадать в просак, и еще меньше ей нравилось, когда ее видели оказавшиеся в глупом положении. «Надень шляпку», — заметила она Илайн. «Твоей светлой коже солнце вредно». Как Найниф и ожидала, девушка пропустила дружеский совет мимо ушей. «Ты великолепно обращаешься с вождями», — восхищенно заявила Илайн Тому, который, натянув поводья, перевел четверку лошадей на шаг. «Ты ни на миг не терял контроля над упряжкой». Высокий жилистый мужчина глянул на девушку сверху вниз, выгнул густые белые брови, но сказал лишь: «Впереди кто-то едет, дитя». Что ж, может, он и не такой дурень. Найниф смотрелась вдаль. Из-за следующей невысокой гряды приближалась колонна верховых в снежно-белых плащах с полсотни солдат в сверкающих кольчугах и начищенных до ослепительного блеска конических шлемах. Воины сопровождали множество тяжело груженных фургонов. «Дети света». Найниф вдруг явственно ощутила на шее кожаный шнур, на котором у нее под платьем висели два кольца. Тяжелый золотой перстень печатка Лана, кольцо королей погибшей страны Малкир, ничего не значил для белоплачников. Но если они увидят кольцо великого змея... Вот глупая женщина, как же они его увидят, если, конечно, тебе не приспичит раздеться? Найниф быстро окинула острым взглядом своих спутников. Красоту Илайн никуда не спрячешь. И теперь, когда она отлипла от Тома и принялась завязывать зеленую ленту шляпки, манеры ее более приличествовали тронной зале, а не купеческому фургону. Но платье ничем не отличалось от платья Найниф, разве что цветом. Оно было синим. Украшений девушка не носила. Подарки Аматеры Илайн обозвала безвкусицей. Ладно, сойдет. Сходила же раз 50 после Танчика. Правда, со скрипом. Однако с белоплачниками путники столкнулись впервые. Том в добротном коричневом плаще мало отличался от любого из тысячи беловолосых грубоватых возчиков. А Джуэлин, он Джуэлин и есть. Охотник на воров знал, что делать. Правда, ему бы хотелось не в седле сидеть, а твердо стоять на земле с посохом в руках или с тем мечеломом, что он носит на поясе. Когда от головы встречной колонны отделилось несколько белоплачников, Том поворотил упряжку к обочине и остановил фургон. Найниф растянула губы в приветственной улыбке. Она надеялась, что чадам света не понадобится еще один фургон. «Да сияет вас свет, капитан!» — приветствовала Найниф у скалицевого воина, явно старшего. У него одного не было пики с остальным наконечником. Она не представляла, какому званию соответствуют два золотых банта на груди его плаща под эмблемой многолучевого солнца, которое имелось у всех подъехавших солдат. Однако по опыту знала, что мужчины падки на любую лесть. «Мы очень рады, что встретили вас. В нескольких милях отсюда нас пытались ограбить разбойники, но, к счастью, случилась пыльная буря. Воистину чудное спасение. Мы едва сумели...» «Ты купчиха? В последнее время немногие купцы приезжают из Тарабона». Голос у Скалицева был так же груб, как и его облик. Причем вид у него был такой, будто всякую радость и веселье выкипятили из него, прежде чем он вырос из колыбели. Темные, глубоко посаженные глаза источали подозрение, и Найниф не сомневалась, подозрительность ни на миг не покидала его. «Куда направляешься? Что везешь?» «Я везу краски, капитан». Она изо всех сил старалась улыбаться под пристальным, немигающим взглядом и почувствовала облегчение, когда белоплащник ненадолго перевел взор на других. Том весьма удачно делал вид, что устал. Чего с него взять? Возчик, которому все едино, что стоять, что ехать. А коли Джуэлин не сдернул свою нелепую шляпу, что хоть раз стоило бы и сделать, то, по крайней мере, он выказывал праздный интерес. Наемный работник, которому нечего скрывать. Когда взор белоплащника упал на Илэйн, Найниф почувствовала, как та напряглась, а потому быстро продолжила. «Это тарабонские краски, лучшие в мире. В Андорре за них дадут хорошую цену». По знаку капитана, или кто он там такой, один из белоплащников, пришпорив лошадь, подъехал к задку фургона. Разрезав одну из веревок кинжалом, солдат отдернул парусину. На свет показалось 3 или 4 бочонка.
«Лейтенант, на них же есть клеймо, выжжено, танчика, на этом вот еще метка, бордовая. Желаете, чтобы я вскрыл парочку?»
Найниф надеялась, что офицер как надо истолкует тревогу на ее лице. Даже не глядя на Илэйн, она чувствовала, как той хочется отдернуть солдата за его дурные манеры. Но любой настоящий купец взволнуется, если краски окажутся открыты всем ветрам, жаре или дождю. «Капитан, если вы покажете, какой требуется открыть, я с превеликим удовольствием сама это сделаю». Белоплащник будто ничего не слышал, ни лести Найниф, ни ее просьбы. «Понимаете ли, бочонки запечатаны, чтобы вода не попала и пыль не забилась. Если сломать крышку, то мне ее ни за что потом заново воском не закрыть».
Колонна фургонов поравнялась с спутниками и миновала их в клубах пыли. Возчики одеты просто, да и внешность у них невыразительная. Но солдаты сидели в седлах прямо и неподвижно, будто замерев. Длинные стальные пики наклонены под одинаковым углом. Даже запыленные лица, покрытые капельками пота, не умаляли суровости и жестокости их облика. На Найниф и ее спутников едва глянули только возчики. Лейтенант Белоплащников рукой в боевой перчатке смахнул с лица пыль, потом жестом отозвал солдата от фургона. Теперь его глаза неотрывно буравили Найниф.
«Вы едете из Танчика?»
Найниф кивнула, вся воплощенная открытость и искренность.
«Да, капитан, из Танчика».
«Что вам известно, что в городе?» «У нас ходили разные слухи».
«Слухи, капитан?» «Когда мы уезжали, порядка там почти не осталось. В городе полно беженцев, а за его стенами бунтовщики да шайки разбойников. Торговли, считай, что и нету». Это была правда, голая и чистая правда. «Вот потому-то в эти дни за краски дадут хорошую цену. Думаю, тарабонских красок долго еще ждать придется».
«Купчиха, мне нет дела ни до беженцев, ни до торговли, ни тем паче до красок», не повышая голоса, заметил офицер. «Андрик по-прежнему на троне?»
«Да, капитан».
Очевидно, распространились слухи, будто кто-то захватил Танчика и сверг короля. Наверное, так и было, но кто? Один из мятежных лордов, которые сражаются друг против друга с не меньшим ожесточением, чем против Андрика? Или преданные дракону, те, кто поклялся в верности возрожденному дракону, даже не видя его? Поэтому Найниф сказала: «Андрик по-прежнему король, а Аматера панарх. Когда мы уезжали, было так».
В глазах белоплащника не было особой веры, он явно считал, что она могла и наврать. Поговаривают, не обошлось без тарвалонских ведьм. Вы видели Айси Дай? Или что-то о них слышали?»
«Нет, капитан», — быстро ответила Найниф. Кольцо великого змея, будто раскаленное, жгло кожу. 50 белоплащников, только руку протянуть. На сей раз и пыльная буря не спасет, тем более, сколько бы сама Найниф не отрицала это, она была куда больше напугана, чем разгневана. «Честным купцам незачем с ними икшаться». Белоплащник кивнул, и Найниф набралась храбрости на вопрос, лишь бы сменить тему. «Если позволите, капитан, мы уже в Амадиции?»
«Граница в 5 милях к востоку», — громко произнес белоплащник. «В настоящее время. Первая деревня, в которой вы окажетесь, называется Мардецен. Подчиняйтесь закону, и все будет хорошо. Там есть гарнизон Чад Света».
Последний он огласил так, будто гарнизон только и делает, что неусыпно бдит, дабы все подчинялись закону. «Вы тут будете новую границу устанавливать?» — вдруг холодно поинтересовалась Илэйн. Найниф готова была ее придушить. Глубоко посаженные подозрительные глаза впились теперь в Илэйн, и Найниф торопливо заговорила. «Простите, милорд-капитан, это дочка моей старшей сестры. Ей втемяшилось, будто она должна была родиться благородной особой. Да вдобавок она все к мальчикам льнет, потому-то сестра, ее мать, ко мне девочку и отослала». Илэйн не сдержала возмущенного оха. Ее негодование вполне могло оказаться настоящим. Найниф подумал, что про мальчиков она зря добавила, не стоило, наверное. Но эти слова показались очень даже уместными, просто сами с языка соскользнули. Белоплащник еще недолго сверлил женщин взором, потом сказал.
«Лорд-капитан-командор посылает провизию в Тарабон, иначе тарабонская шваль хлынет через границу и примется красть все, что сгрызть способно. Ступайте в свете!» — добавил он напоследок, развернул коня и галопом поскакал в голову колонны.
Последние его слова были никак не пожеланием и не благословением. Едва офицер ускакал, Том тронул вожжи, и фургон покатил вперед. Но все молчали, разве что откашливались, пока последний солдат и клубы, поднятые фургонами пыли, не оказались далеко позади. Промочив горло водой из кожаной фляги, Найниф всунула ее в руку Илэйн. «Что тебе в голову взбрело?» — потребовала она ответа у девушки. «Мы же не в тронном зале твоей матушки, да и не ей же в конце концов отвечать за твои слова». Илэйн опустошила фляжку и соблаговолила ответить. «Найниф, ты же чуть не присмыкалась!» Она заговорила нарочито высоким голоском, изображая раболепие. «Я очень хороший и послушный, капитан. Можно мне облобызать вам сапоги, капитан? Мы должны вести себя как купцы, а не как переодетые королевы. Купцам незачем подхалимничать. Тебе повезло, что он не подумал, будто мы что-то скрываем. Ты же так перед ним заискивала. Купцы и не станут нос задирать и смотреть свысока на 50 белоплащников с пиками. Или ты думаешь, что если понадобится, мы с помощью силы запросто с ними разделаемся? А зачем ты сказала, что я парням прохода не даю? Вовсе незачем было так говорить, Найниф. Да я готова была наговорить 3 короба, лишь бы отвязаться от него и убраться подальше. А ты...
Ну-ка заткнитесь, обе!» — рявкнул вдруг Том. «А то они вернутся проверить, кто из вас кого убивает».
Найниф повернулась на деревянном сиденье, оглядываясь на дорогу, прежде чем сообразила, что белоплащники слишком далеко. Вопи как резаная, они не услышат. Хотя, может, они и впрямь так орали. Слабым утешением для Найниф было то, что Илэйн тоже обернулась. Найниф крепко сжала свою косу и сердито воззрилась на Тома, но Илэйн прижалась к нему, взяла под руку и чуть ли не заворковала. «Да, Том, ты прав. Прости, что я голос повысила». Джуэлин искоса поглядывал на происходящее, старательно делая вид, будто вовсе не смотрит. Но у него хватило ума придержать своего коня и не приближаться к спорщицам, дабы случайно не попасть под горячую руку. Отпустив косу, чтобы ненароком не выдрать волосы с корнем, Найниф поправила шляпку и выпрямилась, глядя вперед на дорогу. Чтобы девчонка не вбила себе в голову, самое время выбить из нее эту блажь. Границу между Тарабоном и Амадицией отмечали только высокие каменные столбы по сторонам дороги. Кроме фургона Найниф, никакого движения по дороге не было. Холмы понемногу начали повышаться, но в остальном местность не изменилась. Бурая трава и кусты с немногими зелеными листочками, да еще редкие сосны, мирты, ели. По склонам и низинкам виднелись среди обнесенных каменными оградами полей каменные же фермерские домики с соломенными крышами, Но вид у них был заброшенный. Не вился над трубами дымок, не работали на полях люди, не паслись коровы и овцы. Иногда немногие курицы рылись во дворах, но при приближении фургона они, уже одичавшие, опрометью бросались прочь. Видимо, обыватели мало надеялись на гарнизон белоплащников. Никому не хотелось жить так близко к границе, в страхе перед тарабонскими грабителями. Когда на гребне холма показался Мардецин, солнцу еще долго предстояло карабкаться по небосводу к зениту. Для деревни поселение выглядело слишком большим, почти в милю длиной, оно оседлало небольшую речушку с мостиком, бегущую между двух холмов. Черепичных крыш тут было не меньше, чем соломенных, и на широких улицах царила суматоха. «Нужно закупить припасов», — заявила Найниф, — «но управиться по-быстрому. До ночи можно еще далеко уехать».
«Найниф, мы все устали», — сказал Том. «От первого света до темноты, и так каждый день, почти месяц. Один день отдыха не помешает». «Какая разница? Ну, доберемся до Тарвалона днем позже».
В его голосе не слышалось усталости. Скорее всего, он не прочь сыграть на своей арфе или флейте в какой-нибудь таверне. Видать, предвкушал дармовую выпивку, когда благодарные слушатели кинутся ему вино покупать. Джуэлин приблизился к фургону и добавил.
«Я бы с радостью ноги размял с денек, а то и не знаю, что хуже, это седло или фургонное сиденье».
«Думаю, лучше подыскать гостиницу», — сказала Илэйн, глядя снизу вверх на Тома. «Хватит с меня ночевок под фургоном. Я бы лучше послушала, как ты в общей зале рассказываешь какие-нибудь истории». «Купец с одним фургоном не намного богаче обыкновенного торговца», — отрезала Найниф. «В таком городке ему гостиница не по карману». Она не знала, права или нет, но как бы ей самой не хотелось принять ванну и улечься на чистые простыни, Найниф не позволит девчонке идти на поводу у Тома. Но едва слова слетели у нее с языка, как Найниф поняла, что сама поддалась на не такие уж и настойчивые уговоры Тома с Джуэлином. От одного дня ничего не убудет. До Тарвалона еще долгий путь. Нет, зря она не настояла на корабле. На быстром судне, на том гонщике морского народа, всего за треть того срока, что путники пересекали Тарабон, они уже добрались бы до Тира. Ведь обеспечить попутный ветер труда не составит, тем более с хорошей ищущей ветер из Атаан-Меэйр. А если что, с такой задачей справится и Илэйн, и сама Найниф. А в Тире известно, что Найниф с Илэйн друзья Ранда, и она надеялась, что тамошних лордов до сих пор при имени Дракона Возрожденного от страха пот прошибает. Нет сомнений, они по первому требованию предоставят коляску и эскорт для путешествия в Тарвалон. «Найдите местечко для лагеря», — нехотя сказала Найниф. «Нет, надо было настоять на своем и отправиться морем. Сейчас они уже были бы в башне».